Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вторую порцию новостей я для вас подготовила. Сейчас будем обсуждать. Но прежде давайте про движение поговорим.
В движении.
Изменилось ли оно у нас за прошедшее время? Да, изменилось. Кстати, пробок стало больше. В 4 балла сейчас оценивает движение в Москве. Яндекс по внешней и внутренней стороне МКАДа. Отмечу пробки на юге. Также затруднения внешние и внутренние между Волоколамкой и Северо-Восточной Хордой. И здесь затруднения. Третье транспортное кольцо. Прям серьезная пробка в районе Кутузовского проспекта по внешней стороне. От Хорошовского шоссе до проспекта Мира, даже до Сокольнического вала внутренняя сторона стоит, и внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет плохо. Садовое кольцо более-менее на Кремлевской, Кремлевская набережная простаивает, Москворецкая набережная едет более-менее, Кадашовская тоже ничего. Тверская улица по направлению к Кремлю, здесь затруднение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Следственный комитет предложил ужесточить основания для лишения приобретенного гражданства. Зеленский не исключил, что горячая фаза войны закончится до конца года и признал, что Украина не может отвоевать у России потерянные территории. Глава КОМИ предложил ограничить детям доступ к интернету. И в конце мы с вами обсудим, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже находится на грани срыва из-за забастовки артистов.
Поток. Успеем сказать главное.
Следственный комитет направил в Госдуму свои предложения по ужесточению миграционного законодательства. Ведомство считает необходимым расширить основания для лишения приобретенного гражданства, добавив к ним факт приготовления покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. В качестве отягчающего обстоятельства предлагается установить совершение преступления иностранцами, которые нелегально находятся в России. Кроме того, СК разработал ряд мер, которые позволят обеспечить более четкий контроль за иностранцами, прибывающими в Россию и убывающими из страны. Среди них процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства, запрет массовой регистрации в резиновых квартирах. Юрий Синельщиков с нами, он первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, заслуженный юрист России. Юрий Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день, пропадаете куда-то.
А сейчас нормально?
Да, сейчас нормально.
Попробуем. Слушаю внимательно. Каких целей позволят достичь инициативы Следственного комитета, как вы думаете?
Ну, прежде чем говорить о целях, надо разобраться, насколько они приемлемы, эти предложения. Наверное, сначала об этом, но не все же приемлемо из того, что предлагает
Почему?
Следственный комитет.
Почему? Поясните, пожалуйста, что неприемлемо.
Поясняю. Значит, ну, что касается оснований для решения приобретенного гражданства, предлагается факт совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Дело в том, что у нас полгода назад уже внесены изменения в соответствующее законодательство, статья 24, прекращение о гражданстве Российской Федерации. Она приводит перечень из 64 статей тяжких, особо тяжких преступлений, которые, так сказать, позволяют лишить гражданина, совершившего такое преступление, гражданства. То есть вот в этой части у нас в законе уже существует. В качестве отягчающего обстоятельства, конечно, может быть признано, наверное, и может быть разумно в Уголовный кодекс ввести вот эти обстоятельства, когда преступление совершает нелегал, иностранец, нелегальный, находящийся в России. Вот. Далее, биометрия и все остальное для лиц, которые прибывают в Российскую Федерацию, иностранцы, понятно, вот убывают из нее, не знаю, есть ли смысл это делать, есть ли смысл в этом упражняться. Угу. Видимо, не очень-то. Далее, запрет массовой регистрации в резиновых квартирах. Ну, коллеги, этот вопрос давно решен, и он решен намного жестче, нежели предлагает Бастрыкин. У нас есть статья 322.2 в Уголовном кодексе «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации». Вот. И «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации». Статья эта работает, да, кстати, до 3 лет лишения свободы. Статья работает, и тут не нужно массово, ничего массово не нужно. Один человек зарегистрировался без цели проживания, все, уголовная ответственность. Никакой массовой, никаких резиновых квартир не надо. Этот вопрос решен, и решен достаточно давно, дел таких много. Вот. Дальше, для приобретающих гражданство Российской Федерации важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет. Ну, коллеги, это вообще вопросы не законодателя. Это вопросы военкоматов. Если гражданин заимел паспорт, стал гражданином Российской Федерации, значит, военкомат должен с ним работать, должен ставить его на учет при наличии на то законных оснований. То есть проблемы эти в основном решены. Ну, а что не решено, отягчающие обстоятельства? Ну, посмотреть, может быть, и есть смысл внести в Уголовный кодекс.
Но, Юрий Хотя Петрович, ничего... а если все уже отрегулировано, то почему тогда так много вопросов к вообще объему нелегальной миграции в нашей стране, к криминогенности миграционного потока? Перечислять можно много.
Ну, потому что, наверное, власть не работает, если нелегальный поток идет. Наверное, власть соответствующая не работает, нет контроля, границы не закрыты как надо, как должны быть закрыты в государстве, в безупречном государстве. Значит, у нас не все в порядке. Надо наводить порядок. Порядок надо наводить. Надо закон выполнять. Поэтому в законодательстве в основном все есть. Потом у нас ведь иногда преувеличивается общественная опасность иностранцев, значит, лиц мигрантов.
Кем?
Ну, говоря о преступности, учитывают какие-то отдельные факты. Вот да, совершил преступление. Если россиянин совершил, никто ничего не говорит. Если совершил, значит, человек из Средней Азии, значит, обязательно...
Юрий Петрович, нет, есть другая проблема, что, например, в статистику в криминальную статистику по там, преступлениям, совершенным мигрантами, не попадают те же самые люди, которые вчера были мигрантами, те же самые выходцы из Средней Азии, просто потому, что у них есть российское гражданство.
Да, это верно. Вот. Тут я с вами согласен. Ну, я не говорю ведь, что это безупречная категория граждан, что это идеальные ребята. Нет, конечно. Конечно, миграция всегда связана с преступностью, а преступность с миграцией. Это две вещи, которые сопровождают друг друга. Это всегда. Это категория людей, которые должны быть, с которыми должна быть особая профилактическая работа, во-первых, и во-вторых, особый учет нужен этих людей. Конечно же, работать с ними нужно. Это без вопросов. Но закон у нас в основном на сегодня прописан.
Юрий Петрович, а по поводу факта приготовления покушения или совершения любого тяжкого умышленного или особо тяжкого преступления, как критерий для того, чтобы, повод для того, чтобы отозвать уже выданное гражданство российское, есть ли действительно проблема в том, что иностранцам слишком легко сравнительно получать российское гражданство, это для государства проблема, и теперь нужно придумывать какие-то варианты, чтобы этих людей лишить этого гражданства и выдворить их из страны навсегда?
Знаете, вот я время от времени, мне удается пообщаться с этими мигрантами, с этими иностранцами, они на прием приходят, вот, другими путями общаюсь с ними. И они утверждают, что на самом деле гражданство российское получить очень легко. Очень легко, нужно только заплатить соответствующую сумму, все. Порядка нет, понимаете. Они называют сумму эту, пожалуйста. У меня, говорят, нет этих денег, я бы давно был гражданином России. Вот и вся песня.
Ну, а кто еще придумал-то такой формат? Значит, нужно усложнять? Нужно убирать этот...
Да нет, надо бороться с коррупцией.
Ну, это вечная история, Юрий Петрович, бороться с коррупцией. А как? Хорошо, тогда
как? Как бороться? Прежде всего, должны быть оперативные разработки в соответствующих службах правоохранительных в отношении своих сотрудников. Постоянно надо отслеживать их поведение, их деяния. И превращать это в уголовные дела, когда... что-то не так.
Усиливать мониторинг. Спасибо большое, Юрий Петрович. Я вас благодарю. Да. Юрий Синельщиков был с нами, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России. Нам, чтобы ребенок, студент из Московской области обучался в Москве, нужна регистрация. В Москве получается, что если ребенка зарегистрировали в Москве, это уголовно. Нет, конечно. Сергей, ну что вы утрируете? Резиновая квартира — это не в смысле, что вы попросили знакомого временную регистрацию выдать вашему ребенку. Резиновая квартира – это когда 2500 человек вам прописано, например, в квартире. Был, по-моему, такой рекорд, но не в Москве, а в каком-то другом регионе. Вот, это резиновая квартира. А еще, так, своих хватает тут еще они. С вашей точки зрения, усиление, точнее, не усиление, а усложнение порядка получения гражданства и, соответственно, преступления, которые... расширение списка преступлений, которое влечет за собой лишение гражданства, это хороший способ для того, чтобы бороться с теми негативными явлениями, которые есть при миграции. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Важно понимать, что есть уже перечень мер по борьбе с нелегальной миграцией, но вот Юрий Синельщиков говорит, что не все работает, потому что коррупция. Гражданство легко получить, достаточно. Плюс есть действительно проблема учета преступлений, потому что, когда говорят, что, ну, среди мигрантов преступлений, в принципе, не так много, если сравнивать с другими преступлениями, которые вот в статистике граждан Российской Федерации. Но проблема в том, что вчера этот человек еще был мигрантом, а сегодня он получил паспорт гражданина. Он, он новый гражданин Российской Федерации. А совершает преступление... соответственно, и не попадает в ту статистику. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Костя, пожалуйста, да.
Смотрите, сегодня только видел рекламу, гражданство РФ 50 тысяч рублей. И это прям вот в Яндексе рекламируется, это прям платная реклама.
Ничего себе.
Вот. И правильно ваш эксперт говорит, надо не придумывать новые законы, надо, чтобы соблюдались старые. Вот у меня есть хорошие знакомые таджики. Угу. Я спрашиваю, вы как гражданство? Они такие, да, мы вот тут это к девушке обратились, денег дали, она нам все сделала, все нормально.
Сколько дали-то, интересно?
Вот, ну, вот полтинник.
50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, да.
Это настолько сейчас все поставлено на поток, и все легко. Вот сами помните историю, когда это про Институт русского языка?
Да, помню, конечно, да.
Ну и куда это такое? То есть у нас просто не выполняется... Те законы, которые напринимались, они все правильно звучат, но исполнение их нулевое.
Понятно. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть нужно здесь заходить не сверху придумывать новые законы, а добиваться того, чтобы старые работали, и плюс еще коррупцию снижать. Алло, здравствуйте. Петр, это вы, по-моему, да?
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Петр, Москва.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот лет 7, наверное, не спускался в метро, здесь спустился в метро и почувствовал себя гостем в Москве, да? Потому что вокруг, в общем-то, нет славянских лиц.
Ну, они тоже есть, но к чему ведете, да, Петр?
Я ничему не веду. Я говорю о том, что слишком как бы очень просто у нас стало раздача гражданства российского, да, и мне кажется, чрезмерное количество мигрантов в России даже больше, чем их нужно, мне кажется.
Вы знаете, там же еще проблема есть, мы в каждом эфире с вами это практически обсуждаем, то есть есть проблема вот эта вот нехватка рабочих рук, допустим, но почему тогда эти люди едут сюда вместе с семьями? Почему нельзя ввести вот тот же самый налог на семью, который есть в Арабских Эмиратах? Жестко, конечно, действует, ну да, то есть ты нам как рабочие руки нужен, но со своей семьей сюда приезжать не надо. Плюс вопрос, если ты хочешь интегрироваться внутри Российской Федерации, потому что здесь тебе нравится, не знаю, экономика, климат, президент, все что угодно, то, соответственно, пожалуйста, подготовься к этому, прими культуру, прими, соответственно, правила, прими законодательство, выучи русский язык. Ты же можешь интегрироваться. Но это, к сожалению, не происходит. А вместо этого мы видим, что, оказывается, кто-то мне тут говорит, какие ценники, оказывается, на российское гражданство существуют. У нас кубинцы, они красивые и вежливые, говорит Панк 13. Мы ни в коем случае не говорим, что все иностранцы плохие. Нет. Но речь идет о регулировании системы, чтобы то, что изначально должно было идти во благо, например, там, строительному сектору, экономике в целом, не перебивалось тем негативом, который испытывают люди внутри страны. которые родились в Российской Федерации, которые в том числе и натурализовались в Российской Федерации, пройдя вот эти вот все условия и приняв условия новой страны. Вот о чем речь. У батьки спросите, как у него в Белоруссии с мигрантами. Вот у кого поучиться можно, говорит Роман. Белоруссия. А я, кстати, не знаю, как там все отрегулировано и готовы ли, например, хотят ли в Белоруссию ехать мигранты. То есть нужны ли там рабочие руки мигрантов? Вот с чего еще стоит начать. Давайте к следующей теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Зеленский не исключил дипломатическое урегулирование конфликта, отметив, что потерянные территории не обязательно возвращать силой. Говорит он. Москва называла одним из условий для переговоров полный вывод ВСУ из новых регионов. И если западные страны останутся сильными, горячая фаза конфликта на Украине может закончиться к концу года, заявил в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский. Тоже интересные вот здесь вот обороты, которые взаимоисключающие. Не исключил дипломатическое урегулирование, при этом сказал, что территорию отвоевать не получится, но дипломатическое урегулирование возможно, если западные страны останутся сильными. Вот что хотел сказать? Какую мысль он пытается донести? Иван Скориков с нами, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Иван Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Как определить степень остывания конфликта и его как бы горячий переход, его переход из горячей фазы в какую-то другую фазу? Об этом Зеленский говорит, нет?
Ну, Зеленский вообще говорит, честно сказать, о своем будущем. Так. Он ведь понимает, что чем ближе гипотетический приход Трампа в Белый дом, тем больше на него будет оказываться давление по вот этой миротворческой затее, которая, конечно, выгодна Западу и абсолютно невыгодна России. При этом он, опять же, вот в интервью британским СМИ заявил, что идея Трампа там за 24 часа прекратить все боевые действия, он не приемлет. Ну, логично, потому что в случае, если каким-то образом произойдет остановка военных действий, я не говорю даже о подписании каких-то соглашений, просто прекратят стрелять пушки на время, то возникнет вопрос о том, что военное положение на Украине должно быть снято. Следовательно, должны быть проведены выборы. Mm-hmm. И президентские, и парламентские. Где у Запада есть спрятанный в кустах свой популярный кандидат, тот же Валерий Залужный, или другие антизеленские. И, в общем-то, судьба Зеленского и вообще вот такого коллективного Зеленского, да, его.
Алло,
Иван Ильич. Ермака, она достаточно.
То есть вы считаете, что это туман, все да. Про все эти заявления исключительно про внутриполитическое устройство Украины, потому что очень странно выглядит, смотрите, допуская дипломатическое урегулирование, потерянные территории не обязательно возвращать силой, а вся раскрутка вот этой темы с мобилизацией, с просьбами об оружии, все заточено под то, что мы обязательно там к какому-то году отвоюем те территории, которые забрала у нас Россия. Но при этом он говорит, что западные страны должны оставаться сильными, и тогда мы точно дипломатическим путем все решим. Вообще непонятно, что имеется в виду.
Но он признает неминуемое, то, что его будут склонять к каким-то переговорам. Вот. Поэтому он снижает накал таким образом, то есть уже не воевать до последнего украинца и до границ 91-го года. Но, в общем, и дипломатическим путем, там же ключевое, что и дипломатия, и сила. То есть не выбор, а как бы вместе эти средства он подразумевает. Он прекрасно понимает, что его будут и дальше склонять, вот подписывать какие-то условия переговорные. Угу. На что он, конечно же, не хочет идти, потому что, как я уже сказал, это означает, ну, фактически замену.
Его уход.
Замену, да. обновление украинского проекта.
То есть пока он воюет, он президент или даже жилец. Конечно, как только он прекращает воевать, он не жилец. Не политический и не настоящий.
Ну, а в офисе президента Украины Андрей Ермак, который понимает уже, что вот продолжать до последнего украинца кричать уже не получится, даже рассматривают идею, что Зеленский не...
Что-что, Зеленский?
Еще что Зеленский ни с того ни с сего начнет себя проявлять как миротворец. Он же с этим тезисом шел на выборы в 2019 году, да? Принести мир любой ценой.
Так.
И вот сейчас, то есть просто переобуться в воздухе, в условиях тоталитарной пропаганды на Украине, информационная машина очень быстро раскручивает, что так и нужно было. А все предыдущие заявления биться, да, последнего украинца, их можно забыть. То есть есть и такая версия, но она опасна тем, что американцы могут все-таки поставить на другого, более популярного кандидата, назовем его антизеленский. Вот. И эти люди из команды нынешнего президента, они останутся не у дел. Вот.
Понятно. Спасибо. Да, Иван Иванович, я вас благодарю. Иван Скориков был с нами, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Зеленский хочет, чтобы Украина в НАТО вошла хоть в каком-то виде. А возьмут ли? Вот тоже вопрос, возьмут ли их в таком виде, потому что в уставе НАТО прописаны определенные условия, при которых можно стать членом альянса. А территории не надо возвращать, точка. Трамп уже закинул новую методичку, а Зеленский немного от себя добавил, говорит Костя из Митина. Как-то легко происходит, понимаете, вот внезапно. Мое-то глубокое, честно говоря, убеждение, что вот эти вот заявления Зеленского, которыми он сейчас зачастил, их за чистую монету воспринимать не нужно. Это информационный шум. Да, мы это, конечно, с вами обсуждаем, но именно с той точки зрения, что это пока информационный шум. Потому что слова в данном случае вообще ничего не значат. Значит, действия. Когда Соединенные Штаты говорят, мы призываем Украину не бить по территории России, мы выступаем за то, что вот бьют они своими, разрешаем бить своими ракетами только по территории Украины в целях самообороны, в глубокий тыл Российской Федерации нельзя, это все слова, потому что нужно смотреть на действия. А здесь из фразы Зеленского выглядит, можно сделать только один вывод, что он говорит, ну да, конечно, дипломатическое урегулирование, но при этом западные страны должны быть сильными, и тогда нам удастся все урегулировать. Отвоевывать территории мы не будем. Логический вопрос. А к чему тогда была эта мобилизация? А к чему отлавливать людей на улице? А как объяснять гибель такого количества людей на Украине со стороны ВСУ? Как объяснять вот все остальное? Как объяснять потерю там, 20% страны? Как вот это все объяснять? Чтобы что? А дальше? А тогда какие цели? Потому что если человек таким образом говорит... То есть с нашей стороны все понятно. Здесь срабатывает, естественно, по поводу Украины, как в известном старом анекдоте. То, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Потому что с нашей стороны все шаги Зеленского просматривались заранее. И даже вот эти вот тезисы, сейчас взаимоисключающие, это все тоже, что предполагалось уже давным-давно. Даже с самого начала. Может быть, когда-то кто-то поверил, что Зеленский действительно пришел на Украину как миротворец, как президент Украины пришел как миротворец. Но потом это все быстро вообще нивелировалось и исчезло из поля. Все даже очень очевидно. Он говорит, что если западные страны оставят Россию под санкциями, то Россия рано или поздно вернет территории добровольно. Но он не учитывает, что под санкциями нам намного лучше, и никакой Запад нам не нужен. Эдуард, это вообще очень странная установка. Как изначальная установка, что мы отключим Россию от свифта, мы введем нефтяной потолок, люди взбунтуются, придут на Соборную площадь и будут требовать от Владимира Владимировича Путина прекратить СВО, сдаться Западу, закрыть ядерный зонтик и что-то еще сделать. Это очень странная установка была, но она действительно была с той стороны. Это было убеждение. То же самое выглядит странным, ну, допустим, Зеленский может все что угодно говорить. Да, вы их санкциями задушите, они сами отдадут территории. Вопрос. Где взаимосвязь? Расскажите, пожалуйста. Где эта взаимосвязь? Ну, Зеленскому придется отвечать хорошо за уничтожение украинской экономики, за уничтожение людей десятками тысяч на Украине. Ему же придется отвечать. А теперь он говорит, мы вот не будем. То, что не получится, это понятно с их стороны там отвоевать. Территории, которая сейчас территория Российской Федерации. Но заметьте, как резко меняется эта риторика. 16.30. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.37 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Глава Коми предложил ограничить детям доступ к интернету. По мнению Владимира Уйбы, сетевое пространство становится угрозой для несовершеннолетних. Дети приобретают игровую зависимость, посещают сайты с опасным контентом, заводят рискованные знакомства. На заседании семейного совета глава Коми заявил, что обратился к высшему руководству страны с инициативой ввести запрет детям использовать интернет. По его мнению, достаточно ресурсов, чтобы пользоваться сетью в школе, в тематических кружках и секциях, а также IT-клубах. В них заинтересованные в информатике, развитии своих способностей дети, подростки смогут заниматься. Довольно радикальное заявление на фоне всеобщей цифровизации, обучения информатике. Сергей Старовойтов с нами, политолог, руководитель клуба регионов. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какая политическая подоплека таких высказываний? Для чего они делаются?
Для чего такие высказывания делаются, да, совершенно непонятно. Ну, очевидно, для того, чтобы продемонстрировать, что политик, ну, в данном случае глава региона, находится в неком политическом тренде. Ему кажется, что таким образом он синхронизируется с настроениями российских политических элит, с настроениями руководства страны. Ну, вот более ничем это объяснить невозможно.
Угу. Но просто интересно, что у нас Уйба предлагает тезис, который полностью исключает тренды, сформированные в стране. Что мы впереди планеты все по цифровизации, что интернет-технологии, IT-специалисты, дети с гаджетами рождаются, важно их обучить правильно этому пользоваться. Без гаджета мы никуда, без интернета мы тоже никуда. И тут вдруг давайте запретим.
Ну, это все верно, потому что эта идея Уйбы противоречит как всем современным тенденциям, бизнес-тенденциям, мы видим, что цифровизация, так и госпрограммам в сфере цифровизации, которые направлены на то, чтобы воспитывать пользователя с молодых ногтей. Ну и сейчас, например, на примере выборов в Мосгордуму мы видим, что произошел полный переход, ну, произойдет в сентябре, да, в Москве, полный переход на цифровое голосование, а бумажный бюллетень можно будет получить только по требованию. Uh-huh. Ну, эта тенденция говорит о том, что в ближайшее время мы, конечно, перейдем полностью на голосование и, скорее всего, с помощью какого-нибудь сервиса, который прикрутят к госуслугам. Не надо будет ходить на участки, можно будет там парой кнопок выразить свое отношение к любым политическим вопросам. Но там же все еще хуже с Уйбой было. Он же фактически обвинил руководство страны в отсутствии политической воли в этом вопросе. То есть он фактически сказал, что руководство страны ничего не делает для того, чтобы защитить детей от порнографии, от вредоносного контента. Да. Я бы рассмотрел это заявление в этом аспекте, понимаете, в аспекте его там оппозиционности, революционности, чего, собственно, никогда не ждешь от губернатора.
Угу. Но, Сергей Игоревич, а с вашей точки зрения, все-таки нужно ли проводить какую-то, наверное, политработу с руководством регионов, когда речь идет о том, что если вы хотите себе повысить рейтинг цитируемости, если вы хотите попытаться быть в тренде, но не нужно начинать разговор с каких-то очень странных вещей, которые просто, во-первых, отменить нельзя, во-вторых, они по меньшей мере выглядят странно?
Боюсь, что это невозможно, потому что любой глава региона является по умолчанию опытнейшим политиком, у которого все сенсоры настроены на то, чтобы грамотно улавливать сигналы и сверху, и снизу. И если что-то в этой системе вот сигналов уловителей ломается, то мы видим вот такого рода деятельность. Можно ли это починить? Вот я не уверен. Да, Уйба же не вчера стал губернатором. Как-то поправить? Нет, ну, вот, наверное, это, конечно, свидетельство какого-то вот недопонимания на системном уровне. А может быть, все проще, и то, что называется, в полемическом задоре это сказал человек в годах.
Из личных целей каких-то,
говорил,
да?
Говорил для внутренней аудитории и, собственно, не подумал о том, что это получит вот настолько резонансное значение.
Но, Сергей Игоревич, вообще тема интернета, вредоносного контента, понятно, что она очень плодотворная для того, чтобы делать какие-то громкие заявления, но по факту политически стоит ли этот вопрос, что интернет, дети, угроза, нужно докручивать гайки?
Ну, на самом деле, конечно, стоит. И Ульба взял эту тему как популистскую, как ему показалось совершенно справедливо, что она интересует, ну, какую-то часть его избирателей, например, родителей школьников, которые, конечно же, обеспокоены тем, что дети значительную часть времени проводят на непонятных ресурсах. Да, это мессенджеры, это сайты с разного рода контентом, которые родители не могут контролировать. Есть технические способы, но понятно, что и школьники наши учатся их достаточно быстро и легко обходить. Поэтому, конечно, такая проблема есть, но тотальный запрет не является решением. А скорее, вот как я уже писал у себя в телеграм-канале, скорее вот дает оппозиции возможность говорить о том, что ну, вот, мы вам говорили, что Россия движется в сторону Северной Кореи, вот вам, пожалуйста, заявление на этих чиновников.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, руководитель Клуба регионов. Давайте с вами поговорим. Я вижу все ваши сообщения на этот счет. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что справедливое замечание главы КОМИ по поводу того, что сетевое пространство – угроза для несовершеннолетних? Он, правда, говорит, что становится угрозой. Хотя сколько уже эту угрозу купируют? То есть это давно было угрозой. И нужно как-то вот вводить какие-то запреты детям пользоваться интернетом. Тут, кстати, еще можно вспомнить различные идеи за границей, когда тоже вводились какие-то запреты или регистрация обязательная детей для того, чтобы они в интернет заходили. Вы, главное, депутату не напоминайте про ковидные времена и удаленку. Она, по его понятиям, наверное, с помощью голубиной почты работала, говорит Румата. Это не депутат, это глава региона, если что. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вообще, надо это самое сейчас проанализировать в этой связи, значит, ну, для начала, сколько вообще запретительных и таких вот своего рода репрессивных законов в последнее время было принято. По-моему, слишком много. Что касается интернета...
Сейчас ничего не принято
Ну, не принято. Я вообще, в принципе, говорю, инициатива сама, она же запретительная. Понимаете, запретительная.
Только запретить. Детям... Как улучшить безопасность полетов? Запретить полеты, да. Запретить интернет.
Совершенно верно. Вы абсолютно правы, понимаете. Я считаю, что запрещено быть должно только то, что опасно для... То есть то, что предусмотрено законом, понимаете.
Например, там, глупости.
Убить, украсть, глупости. Так. Да, вот это вот, понимаете. А что касается... Вот таких вот вещей, ну, по-моему, уже берега немножечко не попутали. Я думаю, что родители должны... Знаете, все воспитание идет из семьи. Мое мнение такое, что государство в воспитание семьи вмешиваться вообще никак не должно. А когда, потому что когда ребенок у нас несовершеннолетний, вы же знаете, что вы являетесь его полным представителем везде.
Да,
правильно?
Да.
Так же и здесь. Но с какой стати государство указывает, как мне воспитывать ребенка, что ему запрещать, что ему не запрещать. Поэтому я считаю, инициатива, конечно, совершенно какая-то непонятная.
Непонятная, говорите вы, инициатива. А смотрите, точка зрения, например, даже главы КОМИ, может быть, такая, попытаемся ее развить. Что любой человек, взрослый человек, у которого есть дети, он, по сути своей, еще существо неразумное. И государство, как мать родная, хочет оградить его от совершения фатальных ошибок. Но объективно, конечно, интернет, как и любое другое, не виртуальное, например, пространство, представляет определенные опасности. И, соответственно, вспомните, каким был интернет лет 15 назад. А немножечко все-таки сейчас, согласитесь, почище стало, правда? В социальных сетях где-нибудь, там, в Ютубе том же самом. Это же все равно регуляторика определенная. То есть есть другая крайность, конечно, когда ребенку в книжку сдают прочитать в школе, там, не знаю, «Войну и мир», например, да, ему 15, а там 17, там 16 плюс написано. Он просит маму купить ему книжку. Если мама не может, то он что делает? Ему эту книжку не выдают. Вот. Есть перегибы определенные. Но вот так, чтобы тотально запрещать, во-первых, это невозможно сделать. Есть такое ощущение, что это невозможно сделать. 7373-948, телефон прямого эфира. Роскомнадзор сейчас возбудился. Если принять предложение УИБа, то их можно всех уволить, говорит Антон. Работа не останется, в конце концов. Страшно то, что дети пытаются найти другую информацию, чем им дается, и та информация может быть зловредной, Эдуард. Вы понимаете, Эдуард, но, во-первых, дети всегда хотят искать больше, чем им дают родители. Задача родителей, конечно же, оградить по возможности детей от вредоносного контента, от вредоносной информации, от вредной компании, от всего. Есть другая проблема, когда родители говорят, что там некогда им, пусть государство этим занимается. То есть все перекладывают друг на друга ответственность. Есть родители, которые родительский контроль ставят. Кто-то тотально сам не разрешает детям гаджета до какого-то момента. То есть есть разные варианты. 7373-948, еще кого послушать? Давайте вас послушаем. Алло.
Вы знаете, что...
Да.
Здравствуйте, Владимир Скантемиров.
Пожалуйста.
Надо, я не знаю, как это сделать, ограждать. Вот у меня приятель работает 20 лет в Китае.
Так.
Мы сейчас с ним общаться не можем по WhatsApp.
Почему?
Там с этим...
Ну, по другому чату можете общаться, а в чем проблема?
Да, но WhatsApp зарублен, и для и молодежь там под контролем, потому что эти родители, которым по 40 лет, ну, они не самостоятельные люди, с ними заниматься надо. Вот
пропащие мы, ими тоже заниматься, вот. А вы смеетесь, когда я говорю, что государство рассматривает нас как неразумных детей, которых самих спасать надо. Вот только что человек сам позвонил. Нет, во-первых, по сути, послушайте, в Китае очень успешно обходятся все эти там фаерволы и так далее. Все это, правда, обходится. Другое дело, что у них есть свои чаты, в которых они общаются, им это гораздо интереснее, потому что у них чат из 22 века, а какой-нибудь WhatsApp, им кажется, что это из 19 века. Вот. Где-то не пользуются Телеграмом, а мы пользуемся, потому что нам это удобно. Ну, давайте не будем обобщать. И по поводу того, что молодежь под контролем. Вы уверены, что там все прям очень святые, конечно же, и никто не смотрит никакой вредоносный контент, и нет ничего такого, я вас умоляю, но вы находитесь в святом заблуждении, правда, в наивном абсолютно. Потребление детьми информации – это ответственность родителей, надо воспитывать, а не запрещать, говорит Костя. Конечно, конечно. Что такое хорошо, что такое плохо? Есть хороший контент, есть плохой контент, есть хорошие книжки, есть плохие книжки. Есть хорошие районы, где можно гулять, есть плохие районы, где не нужно гулять.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже находится на грани срыва. Там бастуют артисты. Организаторы соревнований получили уведомление от представителей профильного профсоюза. На улицах Парижа везде красуется лозунг «Вместе мы достигнем большего». Но мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались с нами. Мы хотим указать на сомнительную практику, вопиющее неравенство в обращении, отсутствие социального диалога во время подготовки к мероприятиям. Это официальное заявление Союза артистов-исполнителей. Церемония должна состояться 26 июля на Сене. Так, ожидается, что в постановке примут участие 3000 артистов, 400 танцоров. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. С нами сейчас на связи Андрей Митьков. Он руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, лучше просто Андрей.
Хорошо, конечно. Скажите, пожалуйста, почему Парижская Олимпиада оказалась такой скандальной еще до своего начала?
Почему, наверное, сложно ответить, не будучи погруженным, как бы, да, в том, что там внутри происходило. Если в общем говорить, то, конечно, думаю, во многом повлияла эта сложная ситуация в мире, как бы, да, и со специальной военной операцией, и с конфликтом, ну, вернее, с конфликтом, а с убийством мирных людей в секторе Газа и с различными другими проблемами. И просто люди, которые должны были принимать решения вот в этот момент, как бы обострившиеся, как бы, да, эмоционально, психологически, как бы они оказались либо очень, очень слабыми, либо очень финансово заинтересованы, да, чтобы вот принимать такие, чтобы принимать те решения, которые они принимали, как бы, да, и это все вот одно на другое
накладывается.
Да. А как бы так, если посмотреть, в принципе, то все олимпиады проходили, подготовка к олимпиадам проходили с какими-то там, там скандалами, потому что, ну, в любой ситуации, в любой семье, как говорится, даже, да, не то, что между странами или там против какой-то, ну, вернее, в отношении какой-то одной из страны бывают какие-то конфликты, какие-то там непонятки, особенно такие там страны, вызывающие яркие эмоции, там, как Россия, да, вспомним, что писали перед Сочи 2014, или как Китай. Я помню еще не то, что Олимпиаду там 22-го года, когда я помню Олимпиаду 2008 года, летнюю, как, о каких проблемах писали, как бы, ну, вся та же западная пресса, как бы, да. Ну, вот это случилось, ну, и плюс, как бы, вот эти вот люди, которые принимают решения, они почему-то считают, ну, я имею в виду руководство международного, я не пытаюсь какие-то не произнести имена, как бы, да, как бы это Томас Бах и все руководство Международного олимпийского комитета, это Всемирное антидопинговое агентство, как бы вспоминаем историю с китайскими там пловцами, это, конечно, руководство Франции с этим карликом во главе, как бы, вылетела фамилия, президентом, и с мэром, как бы, да, это они почему-то считают, что признание каких-то ошибок, как бы отмена каких-то или там изменение каких-то первоначально принятых решений, это будет, ну, их слабостью. И поэтому нужно, как бы, да, вот если река сена, как бы, да, это поток, извините, дерьма, как бы, да, и не удается ее очистить по объективным причинам.
Но они
причинам,
пошли в ней купаться,
да?
Значит, очистили, нет?
Ну, где? Да ладно, вон это первое искупалось, это министр спорта, а на следующий день, или через, там, через день пришло сообщение, то, что она дизентерией заболела. Как бы, ну, сейчас ждем. Эти, наверное, подготовились, посмотрели, мэр и президент оргкомитета, да, посмотрели, заболела, ладно, но выжила. Приняли там каких-нибудь антибиотиков, как бы, и решили тоже окунуться. Я, вот вы упомянули проект «Зал тренерской славы», как бы, да, я вот буквально на днях работал в госархиве, как бы нашел распоряжение от 1937 года. Я его даже в себя в телеграм-канале опубликовал. Знаете, там о чем говорится?
О чем?
Там говорится, в связи с 1937 год, в связи с тем, что уровень загрязнения, ну, сейчас даже не включилось, сейчас уровень загрязнения в Москва-реке превышает дозволен, ну, типа такого, такая формулировка, вот я сейчас захожу в этот документ, как бы, да, в связи с тем, что в этом году вода в Москва-реке непригодна для плавания, Всероссийский комитет по делам физкультуры и спорта, бла-бла-бла, постановляет провести соревнования на первенство СССР по плаванию прыжком в воду в городе Ленинграде. Угу. Нева тогда была чище, по всему.
Да.
Или, может быть, в бассейне, понимаете? Ну, то есть, как бы адекватные люди, как бы, да, если вода грязная, там нельзя плавать. Не нужно доказывать никаким образом то, что она чистая.
Но получается, Андрей, да, я понимаю, и вот это само по себе удивительно, что, по сути, Олимпиада во Франции действительно превратилась в какой-то кич. То есть там она собрала в себе все. Политические скандалы, спортивные скандалы, пересмотр понятия европейской модели олимпизма. Что еще? Банально подготовка...
Да, все, крики, да, крики, все на свете. Носят олимпийский огонь, и из этого как бы делают.
Кстати,
когда,
да, тоже.
Когда, там,
они же.
Тут, ну, когда это нечто говорит, что я не просто нечто, я еще юный гей, как бы, да, там, ну, то есть вообще бред какой-то. Я думал, как бы даже где-то произнес эту фразу, такое ощущение, что французы намеренно готовятся провести не Олимпийские игры, готовятся, как бы, да, а готовятся организовать какую-то новую экспозицию для кунсткамеры. Вот это если все собрать, как бы, да, там ведь всегда какие были, как бы, какие были там скандалы. Там какое-то краснокнижное растение будет там, нарушено там, в Сочи, как бы, да. Ой, какие-то, какая-то там древняя черепаха, я не помню, где это было, то ли в Лондоне, то ли это в ЮАР было перед чемпионатом мира по футболу, ну, живет, и вот ну, ее нужно переселять. Ну, какие-то такие, как бы, да, ой, бездомные собаки, да, там, как бы, ну, это, это для всех стран и для всех городов, как бы, может быть проблема эта ситуация, как бы, и она, конечно, требует решения. А здесь вот посмотреть, как будто специально набирают. Как будто специально набирают вот этот вот список, что еще придумать. Но мой, ну как, не то что прогноз, как бы, и ни в коем случае не ожидание.
Все пройдет, все но будут.
Ощущение, да, ощущение, что это все продолжится и во время Олимпийских игр. И паралимпийских игр, когда, если вот вспомнили политические, когда у нас на паралимпийские игры едет большая команда в нейтральном статусе, как бы я это категорически не приветствую, то есть категорически против выступления под нейтральным флагом, но как бы вот так вот не я принимаю решение, да, как бы команда поедет, и большая команда Украины едет, и уже там звучат как бы намеки, что украинцы могут не держаться, ну то есть условно говоря, да, здесь-то там будет несколько сотен украинцев, как бы, и там
дополнительные риски.
10 человек понятно. Наших, как бы, да. Вот, и они могут и не пересечься там даже где-то, как бы, да. Вот, а там будет, как бы, в плавании Украина сильна, и мы сильны, в легкой атлетике Украина сильна, и мы сильны, как бы, да.
Понятно.
И там действительно может неоднократно и многократно даже оказаться ситуация, когда спортсмены будут, ну, на пьедестале, должны будут стоять вместе, да. А, как бы, и понятно, будут какие-то реакции. Как бы, ну, это я...
Я понимаю вас.
Спасибо. Я это практически гарантирую.
Спасибо большое, Андрей. Вот, да. Что? Вас благодарю. Андрей Митьков был
спасибо
с нами.
Большое.
Руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Олимпиада в Париже не просто кич, а кринж какой-то, говорит Юстас. Да, скорее кринж, но это сленговое слово не совсем эфирное. Еще это будет самая крутая Олимпиада, мы увидим загибающийся Запад во всей красе. 420-й, говорит, она скандальная, потому что мы там почти не участвуем. Нашим журналистам дали задание найти недостатки у Олимпиады, чтобы нам не так обидно было, что нас там нет. А собирали журналистов, давали задание, а я пропустила, я не ходила. О, я, наверное, в отпуске была в этот момент, правда? Вот, где задания раздавали, как про Олимпиаду говорить. Нет, на самом деле, послушайте, вот эта вот вся попытка всегда искать, что где-то кто-то кому-то что-то указал, нет. Обратите внимание, как сами французы пишут, как в блогах французских тоже пишут, или вы думаете, что это наемные российские блогеры пишут про то, что сено грязное, про то, что трансгендер там нес олимпийский огонь, про то, что про небостроенные какие-то плесень какую-то в олимпийской деревне, про то, что река грязная, и там искупаться, а потом дизентерия и полный набор таблицы Менделеева можно себе отхватить в организм, и про то, что там не едут еще проблемы с китайскими спортсменами, не говоря уже про наших спортсменов. То есть речь идет о определенном системном кризисе, который присутствовал. И наложилось все. Если раньше вопрос Олимпиады сводился действительно к тому, что участвует или не участвует та или иная сборная, и до какой степени там намерены унижать российских спортсменов, то оказалось, что есть еще параллельно другие процессы, вплоть до неудовлетворенности артистов, которые задействованы в открытии игр своими зарплатами, там, режимом труда и отдыха. Но это как-то не бралось во внимание. А теперь накануне все это раскрывается. 17 часов информационный выпуск. Далее Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.